Епифан Иович Ковтюх. Стоит на кубанской брычке, у бока маузер, соломенная шляпа, и говорит: нам нужно выйти из окружения, для этого нужно эти разразненные отряды слить воедино, надо выбрать одного командующего, который был бы волен над смертью и жизнью каждого из нас, вот тогда спасение. И Ковтюх был избран нашим командующим. Затем Ковтюх сказал, что положен адъютант. Вот в этот момент мои станичники вытолкнули меня на середину круга и говорят: «Ось, выберите его!» «А він грамотный?» — спросили из толпы. «Ого! Він окончил целых 3 класса школы!» Я оказался адъютантом Ковтюха и с ним не разлучался в течение всей гражданской войны. На рассвете мы огибали станцию Новороссийск. Утро было туманным. Таманцы шли молча. И уж не знаю, по какой инициативе и в какой это части какой-то оркестр духовой заиграл не марш, а вальс на сопках Маньчжурии. Когда взошло солнце, таманская колонна вытянулась на много километров по извилистому шоссе. Я никогда не забуду, когда, огибая где-то какой-то поворот, шли запыленные, измученные ночным боем и походами таманцы, а старушка стояла тут же поблизости и кричала: «Хлопчики, хлопчики, берите пирожки горячие!» А ей отвечали из колонны: «Тітко, так у нас грошей нема». «Та які там гроші? Беріть так, у мене ж син десь у красних такий, як і ви». Вот на реке Белая нас встретил генерал Покровский. Это правая рука генерала Деникина в то время. Генерал Покровский через нашего пленного прислал письмо на имя Ковтюха: «Приказываю тебе обезоружить свою банду и доложить мне на железнодорожную будку». Ковтюх решил атаковать его ночью. Эта атака была настолько стремительной и неожиданной, что этот чванливый генерал Покровский в одних почтаниках бежал с поля боя на неоседланной лошади. Ворота на Армавир открыты, и вскоре мы соединились со своими главными силами революционного Северного Кавказа.
Последние страницы «Железного потока» читает Серафимович.
Кожух сказал: «Товарищи, 500 верст мы шли голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались, як скаженні. Не было ни хлеба, ни провианту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, не было патронов, детей оставляли в ущельях. И над головами, над всем громадным морем пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало: ой, лишенько, дети наши!» От края до края колыхнулось человеческое море. «Діти наші, діти наші! Так за що ж терпели тисячі, десятки тисяч людей ці муки? За що?» Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное: «За одно, за совітську власть, бо вона одна християнам, рабочим, нема у них більш нічого». «Так вон оно що! Так вот за що ми бились, падали, мерли, погибали, теряли дітей. Та дайте же, люди добрі, мені казати!» – кричала горько, сморкаясь баба Гарпіна, придираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку. «Та дайте ж мені!» І закричала Гарпіна, розхрістеная, с вибившимися сідими клочковатими волосами, збившимся платком, закричала: «Ратуйте, добрые люди, ратуйте! Самовар у дома вкинули, як мені замуж виходить, мама приданое дала, та й каже, береги його, як світ очей. А ми вкинули, та цур йому нехай пропадає, нехай живе наша власть, наша рідна, бо ми усю жизнь горби гнули та радості не знали. А на повозку хмуро, молча лез Гарпинин старик. Виліз і удивився, що високо. І сейчас же забыл это. И обветренный, с той росой, как немазанная телега, захрипел голос. Побили коняку, сдох. Все потеряв, все на вазу, пропало. А я, як перед истинным, и заревел с той росым голосом. Не жалію, нехай, не жалко, нехай, бо це наша християнская власть. Без неї ми дохлятина, як та падаль під тином воняємо. І заплакав скупими собачими сльозами. Валом змили бурі, пройшлось із конца в конець. Го, це ж наша громада, наша рідна власть. Нехай живе, бувай здорова совітська власть.